Радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Россия призвала Иран прекратить работы по обогащению урана. Романо Проди намерен приступить к формированию нового правительства Италии. В Минске освобождены все арестованные ранее участники акций оппозиции. Россия призвала Иран остановить все работы по производству обогащенного урана. Москва ожидает, что Иран воспользуется визитом главы МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Барадея в Тегеран, чтобы привести свои действия в соответствие с договором о нераспространении ядерного оружия, заявил представитель МИД России. Министр иностранных дел Сергей Лавров так прокомментировал сообщение в прессе о том, что США могут прибегнуть к силе против Ирана.
Если такие планы и существуют, а мы, естественно, читаем сообщения средств массовой информации на сей счет, то они не могут эту проблему решить, они могут лишь создать крайне опасный, дополнительный, взрывоопасный очаг на Ближнем Востоке, в регионе, где таких очагов уже хватает.
Сказал Сергей Лавров. Развитие темы после выпуска новостей. Мосгорсуд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. Прокуратура настаивает на том, что денежные средства, находящиеся на счетах «Открытой России», были нажиты незаконно Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, а потому арест денежных средств был необходим для обеспечения прав потерпевших. Адвокаты намерены обжаловать решение Мосгорсуда. Иски будут поданы в Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека. Репортаж из зала суда минут через 20. Высший административный суд Украины на основании иска блока Натальи Ветренко «Народная оппозиция» приостановил публикацию результатов выборов в Верховную Раду в официальной печати. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
До 15 апреля итоги парламентских выборов должны были опубликовать газеты «Урядовый курьер» и «Голос Украины». Только после этой формальной процедуры они будут считаться вступившими в силу. 10 апреля Центр избирком Украины подвел черту под выборами, назвав количество депутатских мандатов, которые получат партия регионов, блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Тем не менее, Высший административный суд согласился с доводами блока Натальи Ветренко и признал, что Центр избирком не мог объявлять официальные итоги выборов до рассмотрения всех жалоб и судебных исков участников избирательного процесса. Блоку Ветренко не хватило всего 0,07% голосов для прохождения в парламент. Уже третью неделю сторонники этого объединения проводят акции протеста. Сначала оппозиционеры требовали пересчитать бюллетени. Теперь обвиняют избирательную комиссию в неправильной методике подсчета голосов. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Президент Украины Виктор Ющенко вновь выразил поддержку заключенному в январе соглашению об условиях поставок на Украину российского газа.
Я не вижу необходимости в пересмотре этого документа. Я объясню почему. В рамках переговорного процесса, тяжелого, не раз выглядевшего сложным для Украины, мы добились самого главного для реализации стратегических национальных интересов. Цена на российский газ на границе Украины – $95 за 1000 кубометров. Это самая дешевая цена по сравнению с другими странами, соседями России.
На территории стран, которые окружают Россию.
Сказал Виктор Ющенко. Соглашение подвергалось на Украине резкой критике. Бывший премьер Юлия Тимошенко, чей блок занял второе место на недавних парламентских выборах, неоднократно заявляла, что в случае возвращения на пост главы кабинета она будет добиваться отмены договоренности с Россией.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывают представители Молдавии и Грузии для урегулирования конфликта, возникшего в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Кишинев направляет парламентскую делегацию от Тбилиси виноделов во главе с министром сельского хозяйства. О позиции грузинской стороны рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В Москву отправляется большая группа грузинских виноделов, которые намерены встретиться с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Впрочем, окончательной договоренности о том, что господин Онищенко все-таки с ними встретится, до сих пор не достигнуто. Возможно, именно поэтому министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свимонишвили присоединится к делегации виноделов позднее. Тем временем председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе на пленарном заседании парламента поставила вопрос о возможном выходе Грузии из СНГ в знак протеста против дискриминации грузинских вин на российском рынке. Но премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели по-прежнему считает выход из Содружества преждевременным.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах в Италии, заявил, что в ближайшие дни приступает к формированию нового кабинета. Действующий премьер-министр Сильвио Берлускони пока не признал поражение возглавляемого им правоцентристского блока. Национальная избирательная комиссия во вторник объявила, что коалиция Проди получила большинство в обеих палатах парламента. В Минске на свободу вышли все арестованные за участие в акциях оппозиции, но бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин остается под стражей. С подробностями наш корреспондент Игорь Корней.
Всего за участие в акциях оппозиции в период избирательной кампании в Беларуси было задержано более 1000 человек. Несколько сотен были оштрафованы, а 600 оппонентов власти получили разные сроки административных арестов. На этот момент из числа арестованных за решеткой остается лишь экс-кандидат в президенты Александр Козулин. Политик обвиняется в организации шествия в день воли 25 марта, когда в стычках с милицией несколько демонстрантов получили серьезное ранение. Козулин обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса, однако, когда начнутся судебные слушания, адвокат политика Игорь Рынкевич не знает. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В заключение выпуска еще раз коротко о темах главных новостей к этому часу. Россия призвала Иран прекратить работы по обогащению урана. Судебное решение об аресте счетов общественной организации «Открытая Россия» остается в силе. Романо Проди намерен приступить к формированию нового правительства Италии. В Минске освобождены все арестованные ранее участники акции оппозиции.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Иран произвел ядерное топливо. Ведет ли Тегеран разработки атомного оружия? Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждают пути борьбы с политическим экстремизмом. Что предлагает Россия? Мир отмечает 45-летие полета Юрия Гагарина и четвертьвековой юбилей программы «Шаттл», когда человек отправится на Луну и Марс. Какие вопросы поставила перед нами среда, 12 апреля? Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил, что его страна успешно завершила полный цикл производства обогащенного урана. Менее двух недель назад Совет Безопасности ООН единогласно призвал Тегеран отказаться от продолжения исследований в ядерной области. В конце апреля Международное агентство по атомной энергии должно представить Совет Безопасности ООН доклад о текущем состоянии иранской ядерной программы. Как далеко продвинулся Тегеран в направлении создания ядерного оружия и чем теперь может ему грозить невыполнение требований Совета Безопасности? Это главный вопрос сегодняшнего дня. На него пытался ответить мой коллега Александр Гостев.
Президент Ирана обратился к нации, его речь транслировалась по телевидению, в священном для шиитов городе Мешхед на северо-востоке страны, стоя на фоне одной из религиозных святынь – гробницы восьмого имама Ризы. Махмуд Ахмадинеджад поздравил иранский народ с великим достижением. По его словам, этот день навсегда войдет в историю.
Я официально объявляю, что наш дорогой Иран вступил в число ядерных держав мира.
Ахмадинеджад, однако, заявил вовсе не о создании ядерного оружия. По его словам, упорная работа сотен молодых ученых позволила Ирану впервые успешно завершить полный цикл производства обогащенного урана. При этом иранский лидер вновь отметил, что все работы в ядерной области носят исключительно мирный характер и что его страна не стремится обзавестись оружием массового поражения. Иран намерен выполнить все обещания, данные международному сообществу, и продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, заявил Ахмадинеджад, добавив, что его страна по-прежнему отстаивает свое законное право на развитие мирной атомной энергетики.
Мы уже не раз заявляли, и я готов повторить, что наши ядерные технологии служат мирным целям.
Речи Махмуда Ахмадинеджада предшествовало выступление вице-президента Ирана Галям Ризы Агазаде, который непосредственно курирует ядерную программу страны. Он сообщил конкретные детали. 9 апреля иранские ученые произвели низкообогащенный уран со степенью содержания изотопа 3,5%. Теперь Тегеран может создавать ядерное топливо для энергетики, однако еще не способен производить атомные бомбы, где требуется как минимум 80-процентная смесь. Кроме того, объявлено, что Иран сумел запустить 164 газовые центрифуги, с помощью которых и обогащается урановая смесь. Однако для создания хотя бы одного атомного боезаряда таких центрифуг Тегерану потребуется более 1000. Вице-президент Галям Риза Агазаде уже пообещал, что весной следующего года таких центрифуг в Иране будет не менее 3000. 29 марта Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление по ядерной программе Ирана с призывом к Тегерану остановить все работы исследования по обогащению урана. Фактически, Ирану был дан месяц на размышление. Уже 30 апреля глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей должен представить Совету Безопасности доклад о текущем состоянии иранской ядерной программы. После вчерашнего заявления Ахмадинеджада Эль-Барадей срочно направляется в Тегеран. На последние инициативы Ирана уже отреагировала Россия, по настоянию которой из последнего заявления Совбеза и были убраны все прямые намеки на скорую готовность ввести санкции против Тегерана. Это шаг в неправильном направлении. Москва ожидает, что Иран воспользуется визитом главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея в Тегеран, чтобы привести свои действия в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, заявил сегодня представитель российского МИДа. Наибольший интерес в изменившейся ситуации вызывает позиция США, наиболее жесткого и последовательного критика действий иранского режима. О возможной американской реакции рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
На заявление иранского президента о вступлении его страны в ядерный клуб прямой реакции президента Буша пока не последовало, ответил Тегерану пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, сопровождавший американского президента в поездке по штату Миссури. Он сказал, иранскому режиму требуется доверие со стороны международного сообщества, но вызывающие заявления и действия только еще больше изолируют этот режим и иранский народ от остального мира, сказал Маклеллан. Между тем, эксперты отмечают, что Иран пока далек от реального создания ядерного оружия, и его усилия в этом направлении можно остановить. По словам эксперта МАГАТЭ Дэвида Олбрайта, Иран обогатил уран до качественного уровня, необходимого для ядерной энергетики, но в недостаточном объеме, чтобы запустить ядерную электростанцию или производить ядерное оружие. Пройдет по меньшей мере 3 года, прежде чем они смогут иметь ядерное оружие. Однако всех волнует, какие шаги предпримет американская администрация после истечения месячного срока, данного недавно Тегерану Советом Безопасности ООН на прекращение ядерных работ и возвращение к сотрудничеству с МАГАТЭ. Видный эксперт по Белому дому Дэвид Герген полагает, что если все дипломатические средства будут исчерпаны, то президенту Бушу будет очень нелегко обосновать необходимость вооруженной акции против Ирана. Если потребуется применение военной силы, то американскую и мировую общественность будет труднее убедить в наличии разведданных, свидетельствующих о том, что Иран выглядит большей угрозой, чем выглядел Ирак. Несколько дней назад журнал «Нью-Йоркер» опубликовал материал о том, что администрация Буша якобы рассматривает нанесение военных ударов, в том числе ядерных, по ядерным объектам в Иране. Во вторник министр обороны США Дональд Рамсфилд назвал эти сообщения фантастическими измышлениями и напомнил, что администрация Буша рассматривает военные действия только как самое крайнее средство. Соединенные Штаты Америки стоят за дипломатический подход. Так решил президент. Такую же позицию занимают наши европейские союзники. Иранская ядерная программа вызывает озабоченность. Эта страна поддерживает террористов и продолжает проявлять интерес к оружию массового уничтожения. Конечно, наш президент этим озабочен, но давайте не будем предаваться домыслам из области фантастики. Сказал шеф Пентагона Дональд Рамсфилд.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Сегодня же действия Тегерана должно прокомментировать и руководство Израиля, еще одной заинтересованной стороны в возможном конфликте. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад уже несколько раз публично высказывал мнение, что государство Израиль должно исчезнуть с карты Ближнего Востока. В свою очередь, Эхуд Ольмерт, вчера официально возглавивший израильское правительство, ранее не раз заявлял, что его страна пойдет на любые меры, чтобы не допустить появления у Тегерана атомной бомбы. Александр Гостев, Радио Свобода.
шагом в неверном направлении назвал действия Тегерана представитель Министерства иностранных дел России. Вот цитата из этого заявления. «Надеемся, что Иран правильно воспримет озабоченность мирового сообщества и предпримет шаги по выполнению на практике документов МАГАТЭ. Эти решения включают призыв к приостановке всех работ по обогащению урана, в том числе научных исследований». Тегеран, однако, уже отверг призывы Москвы. «Ядерная деятельность Ирана подобна водопаду. Его не остановить», заявил высокопоставленный представитель иранских властей. О том, как может изменить политическую ситуацию на Ближнем Востоке и в мире появление у Ирана собственной плодотворной ядерной программы, корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова беседовала с профессором Института Востоковедения, доктором исторических наук Ириной Звигельской.
Хотя нельзя исключить в перспективе появления у Ирана такой ядерной программы, его реальный выход на производство ядерного оружия, тем не менее, то, что происходит сейчас, скорее напоминает политический блеф. И судя по другим заявлениям иранского президента, порой очень агрессивным, порой таким раздражающим, это вполне вписывается в его нынешний подход к международным делам. Иран должны уважать, Иран должны бояться. Необходимо сплачивать население внутри страны. Иран должен иметь серьезное влияние в мусульманском мире. Мне кажется, вот это основные параметры, которые определяют сделанные заявления.
Чем вызвана такая вот позиция Ирана?
Иранские руководители, все относятся к религиозной корпорации. Иран в таком виде, Иран, где доминирующие позиции принадлежат религиозникам, он никогда не устроит Запад. Он никогда не будет интегрирован в полном смысле в международное сообщество. И как мне представляется, переход такой радикальной политики, он как раз поможет Ирану, как могут считать там, решить целый ряд задач, платить население, а во-вторых, застолбить вот на такой агрессивной волне свою роль среди радикалов в мусульманском мире.
Почему ядерная программа Ирана вызывает опасения и раздражение у Соединенных Штатов Америки?
Это вполне понятно, если считать, что Иран действительно имеет реальные возможности в обозримом будущем обрести ядерное оружие. То в условиях, когда в Иране у власти находятся люди достаточно непредсказуемые, вот как раз нынешний президент Ирана это лишний раз доказывает, в условиях, когда непонятно, когда, при каких условиях это оружие может быть использовано, конечно, сама идея того, что такого рода режим появляется ядерное оружие, не может не вызвать беспокойство у всех, между прочим, не только у Соединенных Штатов.
Насколько серьезная угроза Ирана в адрес Израиля?
Но мне все представляется, что то, что происходит, это такое своего рода балансирование на грани. Это тоже блеф. Но вообще блеф политически он очень опасен, потому что никогда неизвестно, когда ты скатишься к настоящей войне. Но в то же время сейчас, конечно, ситуация иная. И хотя, безусловно, в Израиле озабоченные перспективой появления в Иране ядерного оружия, как я сказала, все озабочены. Тут нельзя вткнуть в одну страну и сказать, вот они больше, а другие меньше. Все озабочены. То в этих условиях, конечно, нельзя полностью исключить того, что если Израиль будет оценивать выход на ядерное оружие как вещь вполне реальную и достаточно быструю, то он тоже может принять какие-то меры.
Что должно произойти? Какое должно быть оказано давление на Иран, чтобы он отказался от собственной ядерной программы?
Мне кажется, что здесь вопрос не только в давлении. Мне кажется, что здесь, как ни странно, вопрос заключается в том, чтобы помочь Ирану выйти из известной изоляции, в которую он сам себя загнал, и в том, чтобы больше, может быть, развивать с ним сотрудничество, в том числе и по этим направлениям. Кстати, на это был в свое время направлен российский план, когда совместное обогащение на российской территории. То есть сделать его программу максимально прозрачной. Что касается просто непосредственного давления и угроз и так далее, мне кажется, что это будет только прибавлять радикализма иранскому президенту и усиливать его позиции в Иране.
Московский востоковед Ирина Звигельская. В целом, международное сообщество очень резко отреагировало на сообщение о том, что в Иране ученые нашли способ обогащения урана. С мнением видного американского эксперта вас познакомит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Очевидно, что неожиданное заявление иранского президента подтверждает худшие опасения критиков Ирана и, как минимум, дает западным правительствам мощный аргумент в пользу усиления давления на Тегеран. Что могло заставить иранские власти пойти на этот вызывающий шаг? Вопрос американскому политологу. политологу, сотруднику фонда «Наследие» Бейкеру Спрингу. Я думаю, что эти заявления в значительной мере рассчитаны на иранскую аудиторию. Овладение ядерными технологиями иранцы рассматривают как вопрос национальной гордости, и режим, раздувая эти эмоции, пытается набрать популярность. В том, что касается кажущейся абсурдности горделивого заявления об овладении секретами обогащения урана, в то время как именно этого опасаются в западных столицах, то не исключено, что иранцы находятся в заблуждении относительно решимости западного сообщества. Известно, например, что согласно рассекреченным документам, захваченным в Багдаде, Саддам Хусейн почти до последней минуты не верил в серьезность предупреждений со стороны Вашингтона. Его больше пугала опасность заговора военных, и он вместо того, чтобы готовиться к обороне, ослаблял армию. Так что нам едва ли доступна сейчас логика действий иранцев. С технической точки зрения, насколько приближает иранцев к ядерному оружию умение обогащать уран? Они заложили фундамент процесса, который на языке специалистов называется «полный цикл производства ядерного топлива», что означает, что иранцы могут взять уран и теоретически обогатить его либо до кондиции топлива, либо до оружейной кондиции. Хотя это займет, скорее всего, несколько лет, поскольку иранцам потребуются большие масштабы производства, большое количество центрифуг. Однозначно ясно то, что Тегеран нарушил свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, что и подтверждено МАГАТЭ. Как вы считаете, какие планы могут сейчас вынашиваться в Белом доме? Прежде всего, я думаю, пресса делает ошибку, спеша нас убедить, что некие военные акции неизбежны в ближайшем будущем. Я не сомневаюсь, что в Пентагоне существуют планы на случай разного развития ситуации, в том числе предусматривающие и уничтожение ядерных объектов. Это называется стратегическим планированием. Но совершенно понятно и то, что администрация Буша делает ставку на дипломатию, следуя своей стратегии последних лет и готова выдержать эту линию до конца. Однако, если Тегеран будет расширять работы по обогащению урана, при этом угрожать Соединенным Штатам или Израилю и будет близок к производству ядерного оружия, то исключить военные акции, конечно, будет нельзя. Но такая ситуация может возникнуть через 3, 5 или 8 лет. Говорил американский политолог Бейкер Спринг.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы внимательно следим за развитием темы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это время «Свободы». Итоговый выпуск за среду, 12 апреля. Московский городской суд оставил сегодня без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов общественной организации «Открытая Россия», которые добивались отмены решения Басманного суда об аресте денежных средств на счетах организации. У здания Мосгорсуда в поддержку «Открытой России» прошел пикет, в котором приняли участие члены нескольких либеральных организаций и простые обеспокоенные граждане. У микрофона корреспондент Радио Свободы Михаил Сленков.
События у Московского городского суда начали развиваться за час до судебного заседания по кассационной жалобе адвокатов «Открытой России». Недалеко от здания несколько политических и общественных организаций развернули плакаты и скандировали лозунги. Активист общественной группы «Совесть» Вера Васильева рассказала в интервью нашей радиостанции, что привело ее к зданию Мосгорсуда.
Сегодня здесь собрались люди, чтобы выразить свое несогласие с репрессивными действиями государства в отношении фонда «Открытой России». Как известно, это благотворительный фонд, созданный Михаилом Ходорковским. И недавно его счета были арестованы в рамках так называемого дела ЮКОСа. В результате этого пострадали многие благотворительные программы в области образования, интернет-технологий. И мы сегодня хотим обратить внимание Мосгорсуда на это обстоятельство, что фонд приносил большую пользу. И поэтому мы призываем Мосгорсуд пересмотреть решение Басманного суда. Да, мы считаем, что счета были арестованы только потому, что это фонд Михаила Ходорковского.
Москвич Тимур Ас не раз участвовал в акциях протеста у Мещанского суда, где проходил процесс над Ходорковским, Лебедевым и Крайновым. Теперь пришел поддержать «Открытую Россию». В незаконном, по его мнению, аресте счетов организации он винит лично российского президента.
Я конкретно скажу, и я вообще всех призываю, что все, что в нашей стране происходит, вот против общественных организаций, против отмена выборов, против всего-всего и всего, это все делает один один человек. Это Владимир Владимирович Путин. Не надо говорить власть. Мы знаем, у кого она в руках одного человека. Он построил вертикаль власти. Сейчас счета закрыли. Это по личному указанию Владимира Путина. Это я так считаю, потому что все, что в нашей стране происходит, все с его согласия.
Участники пикета держали плакаты с надписями «Руки прочь от открытой России», «Мосгорсуд, суди по закону», «Гражданское общество в опасности» и «Судья Солопова, выпей яду». Смысл последнего лозунга мне разъяснила активистка Союза правых сил Наталья Шевшукова.
Судья Солопова, которая судья Пасманного суда, которая приняла как раз то самое решение о закрытии организации, вот это решение как раз сегодня оспаривается в Мосгорсуде. А «выпей яду» — это такое интернетовское выражение, оно обращено к автору, который написал какую-то ерунду, да, к нему вот обращаются таким образом. То есть мы не собираемся ее поить ядом, мы всего лишь намекаем на то, что она приняла неправильное решение, и это решение нужно отменять.
Напомню, что Басманный районный суд 16 марта встал на сторону Генеральной прокуратуры, которая требовала арестовать денежные средства на всех счетах «Открытой России» как имущество, принадлежащее подозреваемым, в данном случае Ходорковскому и Лебедеву, и нажитое преступным путем. Заместитель председателя правления «Открытой России» Ирина Ясина заявила в интервью «Радио Свобода», что не согласна ни с формулировкой, ни с решением Басманного суда.
В соответствии с законами Российской Федерации, те средства, которые поступили на счета «Открытой России», являются собственностью «Открытой России». И это неопровержимый факт. Значит, были ли мы добросовестными получателями неправильно нажитых средств или добросовестными получателями любых других средств, мы, тем не менее, добросовестные получатели. И, собственно, за что нас наказывают?
Кроме поданной кассационной жалобы на решение судьи Солоповой, защита «Открытой России» уже в зале заседаний Мосгорсуда заявила несколько ходатайств. Однако все они были отклонены. Выслушав выступление обеих сторон, судьи удалились на совещание. В коридоре лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров выразил свое возмущение речью прокурора Валерия Лыхтина. Такого, сказал Каспаров, я еще не слышал.
Меня возмутила речь прокурора вообще, потому что, хотя я имел счастье такое, удовольствие оказаться мещанцем, суде. И мне казалось, что вот уже большего маразма мне услышать не придется. Но, как показал прокурор, у нас предела совершенства нету. Он сообщил нам, что есть постановление, его надо соблюдать. И вообще, он просто еще раз напоминает судье, что раз следователи прокуратуры приняли решение, то его надо выполнять. То есть решение партии правительства в жизнь. Его попытка трактовать Конституцию Российской Федерации. Рассказ о том, что вообще обвиняемый в зале не нужен для того, чтобы выносить решение. Он даже не спорил с адвокатом «Открытой России». Спор не состоялся по причине того, что спорить не о чем. Просто повторил все, что там было написано, и начал нам просто рассказывать, видимо, о том видении будущего судопроизводства в России. Это, видимо, такие формы уже будущие заочного правосудия, сейчас о ней много говорят. То есть все, видимо, идет именно к этому. В принципе, в цивилизованной стране 0,01 таких нарушений хватило бы для того, чтобы дело закрылось.
В итоге судьи Московского городского суда решили поддержать коллегу Солопову. В удовлетворении кассационной жалобы адвокатам «Открытой России» было отказано. Они говорят, что будут обжаловать арест средств организации и дальше в суде Конституционном, Верховном и Европейском по правам человека. Решение Мосгорсуда адвокат Борис Замай прокомментировал так.
«Открытая Россия попала под раздачу просто. Они с таким же успехом могли бы как угодно другую организацию, которую финансируется. Дальше они могут с таким же успехом по этой логике, вот детский дом, который Ходорковский содержал, они по этой логике могут прекратить его. У них цель одна. Ходорковский должен быть стерт с лица земли. Не было его никогда и не будет. И не было такого. Может, если посмотреть серию, которых уголовных дел ведется, это цель преследовать».
Представители прокуратуры не скрывали удовлетворения исходом заседания. Прокурор Валерий Лахтин заявил, что все было сделано в рамках закона, и суд нас поддержал. Еще после решения Басманного суда об аресте счетов руководство «Открытой России» заявило, что организация вынуждена свернуть все программы и проекты на территории России. В каком положении после решения Московского городского суда оказалась «Открытая Россия», мне рассказала начальник департамента по информации и связям с общественностью организации Ирина Савченко.
Организация находится в состоянии, когда она не может продолжать финансировать проекты своих партнерских организаций в регионах. Это 47 региональных организаций и еще 5 так называемых федеральных проектов. Это такие проекты, как Клуб региональной журналистики, Общественный вердикт, Интерньюз, Независимый институт выборов. Все эти проекты в той или иной степени еще профинансированы на какое-то время. Как только у них закончатся средства, им будет неоткуда получать финансирование. Видимо, они будут будут вынуждены сворачивать всю свою деятельность. В регионах критическая ситуация практически во всех организациях, потому что у нас нет возможности получить финансирование из каких-то других источников на открытую Россию сейчас. Никакой бизнес, естественно, денег не даст, просто чтобы не ставить себя под удар. А мы сейчас обращаемся к зарубежным донорам, к российским фондам с просьбой рассмотреть проекты наших организаций, поддержать их. Но есть надежда, что хотя бы некоторые из них смогут найти и региональное финансирование и смогут продолжить свою работу.
Ирина Савченко напомнила также, что ровно через неделю, 19 апреля, Мосгорсуд рассмотрит еще одну кассационную жалобу «Открытой России» на решение Басманного суда, вынесенное 22 марта, об аресте денежных средств организации в банке «Траст» на рублевом счете. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждают проблему противодействия фашизму. МИР отмечает 45-летие полета Юрия Гагарина и четвертьвековой юбилей программы «Шаттл». Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд отклонил жалобу фонда «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте его счетов. «Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Дело возбуждено по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший министр Михаил Маринич, будет освобожден условно-досрочно после 2 лет заключения. До окончания срока заключения ему оставалось около 1,5 лет. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий ответ Ирану, пренебрегшему требованию международного сообщества. По меньшей мере 12 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов в Ираке. Среди жертв иракские полицейские и 2 американских военнослужащих. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила компромиссный вариант закона о трудоустройстве молодежи. Законопроект предусматривает теперь государственное субсидирование предприятий, принимающих на работу неквалифицированных молодых сотрудников. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова. Он ранен. В Воронежской области задержаны 3 несовершеннолетних, которых подозревают в убийстве выходца из Вьетнама. Массовые протесты в Непале продолжаются уже 8 сутки. Оппозиция протестует против неограниченной власти короля Гьянендры и требует возврата страны к демократии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 12 апреля. В Страсбурге, где продолжается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, главная тема дебатов – противостояние фашизму. В дискуссии активное участие принимают члены российской делегации. И за ходом этой дискуссии внимательно следит специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данил Гальперович. Он в прямом эфире программы. Данила, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Я должен сказать, что дебаты называются официально «Противодействие возрождению идеологии нацизма». Их автор – это Михаил Маргелов, представитель России в Парламентской ассамблее Совета Европы, он же руководитель Комитета Совета Федерации по международным делам, и он автор доклада. Надо сказать, что изначально планировалось делать этот доклад что-то вроде, как в большевистской России называлось «Наш ответ Кирзону», потому что в прошлом году был подготовлен доклад о необходимости осуждения преступлений тоталитарных режимов, и фактически в ответ на этот доклад Михаил Маргелов готовил свой доклад по нацизму. Эти 2 доклада развели по разным сессиям. Доклад об осуждении тоталитарных режимов был в январе, а доклад Маргелова прозвучал на этой сессии, и я говорил с автором этого документа. Первый вопрос, который я задал Михаилу Маргелову: в чем, собственно, суть доклада?
Суть доклада заключается в следующем. Несмотря на то, что Нюрнбергский трибунал и его решения никто не перечеркивал и не отменял, идеология нацизма в Европе не умерла. И на самом деле не принципиально, идет ли речь об ублюдке, который со свастикой на рукаве марширует в одном строю с латышскими легионерами из Ваффен-СС, или это такого же абсолютно типа урод, который убивает таджикскую девочку или сенегальского студента в России. Неважно, речь ли идет о британской организации «Комбат-18», которая выступает за уничтожение цветных в Великобритании, или о молодчиках из Национального фронта Ле Пена во Франции, которые выступают под лозунгом «Франция для французов». Проблема, к сожалению, общеевропейская. И именно поэтому важно привлекать внимание к этой проблеме старейшей паневропейской организации, которая является Совет Европы. Главная идея доклада именно привлечь внимание к проблеме, сказать, что несмотря на 60 лет, прошедшие после 45 года, идеология жива, и как когда-то в Германии в конце 20-х, когда один человек с усиками писал книгу «Майн кампф», а другой человек открывал курсы государственности, интеллигенция считала это довольно такой извращенной субкультурой, не относилась к этому серьезно. А потом была «Хрустальная ночь», а потом задымили печи концентрационных лагерей. Вот чтобы это не повторилось, в докладе, собственно, и в резолюции содержится главное предложение – созвать международную конференцию, на которой сказать честно и громко – национализм, расизм, фашизм – все это явление современной политической карты Европы. Это явления, против которых надо бороться сегодня. И если сегодня мы не придем за ними, то завтра они придут за нами.
Для России это актуально?
К сожалению, да. К сожалению, наша страна, которая, может быть, больше всех пострадала от Второй мировой войны, пострадала от фашистской агрессии, не свободна от этой заразы. И бритоголовые, марширующие по улицам наших городов, интернет-сайты на русском языке, откровенно фашистской направленности, брошюры, которые в основном почему-то печатаются в Финляндии, но на русском языке. Все это, к сожалению, то, с чем мы сталкиваемся, все это, к сожалению, то, по поводу чего уже неоднократно возвышал голос протеста и российский парламент, его обе палаты. Кстати, в Совете Федерации создана даже специальная комиссия по предотвращению национализма, религиозной и национальной розни. Комиссия, которая только-только вот начинает свою работу. Об этом же говорит и общественная палата. Известны молодежные инициативы по созданию антифашистских организаций, антифашистских фронтов. Пора звонить в колокола.
Как вы считаете, чего не хватает и появится ли то, чего не хватает у российских официальных лиц после каких-то рекомендаций ПАСЕ, после сегодняшней дискуссии для борьбы с тем, что вы, собственно, назвали разновидностью неофашизма в России?
Ну, это зависит, на самом деле, от активности российской делегации в ПАСЕ, потому что резолюция – это, по сути, домашнее задание национальным делегациям, которые по приезде в свои страны могут и должны внимательно посмотреть национальное законодательство, насколько существует. Существующие законодательные нормы позволяют эффективно противодействовать нацизму, противодействовать экстремизму, противодействовать вот всем этим бесчеловечным явлениям, о которых мы говорим. А если национальное законодательство не работает или недостаточно, значит выступать с законодательными инициативами и отслеживать правоприменительную практику.
Это было интервью Михаила Маргелова для «Радио Свободы». Надо сказать, что в самом докладе он был менее страстен. Надо сказать, что когда он зачитывал его, оттуда ушли целые пункты. Там было упоминание о партии «Родина», это было убрано. Там было упоминание изначально о национал-большевистской партии, было убрано. И таким образом доклад был совсем уж таким достаточно общим документом.
Данила, скажите, в какой мере пафос Михаила Маргелова, который, по крайней мере, вот в вашем с ним интервью очень заметен, оценили и поддержали, может быть, депутаты из других стран?
Оценили и поддержали, естественно, и французы вспомнили свой первый закон еще 70-х годов, который запрещал, например, говорить, что Холокоста не было, и немцы вспомнили свои антинацистские акты, и более или менее это было поддержано. Другое дело, что какая-то вот нота, которую, наверное, действительно услышали мы в этом интервью, она не была столь явной в самом докладе и в его обсуждении. Достаточно
достаточно спокойное рассуждение о том, что да, все слова сказанные правильные, и, может быть, только одно вызвало некую такую реакцию вопросительного характера. Это конференция, которая должна пройти не где-нибудь, а в Нюрнберге, по предложению Михаила Маргелова. Например, Терри Дэвис, генеральный секретарь Совета Европы, сказал, что все-таки там в свое время были не только процессы, но и нацистские марши, и нужно еще убедить людей в том, что именно там должна проходить антинацистская новая конференция.
Спасибо, Данила Гальперович. Специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге следит за ходом весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Россия вступила в эту организацию 10 лет назад, и с той поры диалог Москвы и ПАСЭ не всегда складывался ровно. Об отношениях России и Совета Европы и о некоторых актуальных вопросах работы ПАСЭ я беседовал с председателем подкомитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросам национальных меньшинств, депутатом Сейма Латвии, одним из лидеров русскоязычного движения Латвии, Борисом Цилевичем. По вашим наблюдениям, русскоязычного депутата Парламентской Ассамблеи Совета Европы, но не представляющего Россию, как сейчас Россия выглядит в ПАСЕ? Насколько воспринимается то, что говорят члены российской делегации делегатами из других стран?
Если одним словом, то воспринимается неоднозначно. Вчера как раз отмечалось десятилетие пребывания России в Совете Европы. Повлиял ли Совет Европы на Россию или Россия повлияла на Совет Европы за эти 10 лет? Но если попытаться ответить на этот вопрос серьезно, то, конечно, влияние взаимное и влияние достаточно весомое, но если в первые годы членства России в Совете Европы скорее было заметно влияние Европы на Россию, и было очевидно искреннее стремление России приводить свое законодательство и практику в соответствие с европейскими стандартами, то в последние годы скорее доминирует другая тенденция. Россия регулярно напоминает о том, что она является одним из основных доноров Совета Европы. Россия напоминает о своей особой ситуации. В общем, я думаю, что эта ситуация придет в равновесие, поскольку совершенно понятно, что это сотрудничество необходимо как Совету Европы, так и России. Но, конечно же, многие относятся к России с определенной опаской. Частично тому причиной старые стереотипы, ведь нынешнее поколение политиков, в общем-то, выросло в период холодной войны. И эти стереотипы достаточно сильны на обеих сторонах. Вот это традиционное противостояние Запада и Востока, пусть и в других формах, но еще очень часто ощущается, и, к сожалению, это ситуация симметрична.
А вы возглавляете подкомитет Парламентской Ассамблеи по вопросам национальных меньшинств, и сами же это меньшинство, в общем, и представляете, русскоязычное меньшинство Латвии. Находите ли вы в видении вот этих проблем понимание с российскими коллегами или нет?
Как правило, да. Но, конечно, существует и определенные различия во взглядах. Совершенно естественно, что российские депутаты представляют национальные интересы России. На проблемы, скажем, того же русского меньшинства в Латвии, естественно, они смотрят именно под этим углом. Любое государство имеет легитимное право отстаивать интересы своих соотечественников за рубежом. Скажем, Венгрия делает это даже энергичнее, чем Россия. Но вопрос в том, как это делать. Поэтому, с одной стороны, мы благодарны российским депутатам, поскольку они постоянно держат этот вопрос на повестке дня, держат на столе, как говорится. С другой стороны, иногда эта защита выражается в такой форме, которая настраивает против, в общем, тех, кого защищают значительное большинство ассамблеи. Я не намерен и не склонен критиковать кого-то за это. Мы просто исходим несколько из разных позиций. Помимо несомненных общих гуманитарных интересов, интересов защиты прав человека, все-таки есть определенная специфика того, какое государство человек представляет.
Еще один актуальный вопрос, актуальный и по сегодняшней повестке дня сессии Парламентской Ассамблеи, это ситуация с возрождением или с ростом влияния неонацистских или фашистских идей. В России целая кампания, связанная с этим. И Латвия периодически попадает на первые полосы газет российских в связи с симпатиями к всяким легионерам латвийским, маршами, демонстрациями, и говорят о том, что латвийские власти способствуют такого рода настроениям. Так ли это?
Вопрос крайне сложный, конечно. Надо иметь в виду, что для Латвии Вторая мировая война фактически превратилась в гражданскую войну, что около 150 тысяч граждан Латвии воевали в составе латышских легионов СС, 130 тысяч воевали в латышских дивизиях на стороне Красной Армии. Часто получалось так, что Дюнбрат воюет на одной стороне, другой на другой. И на той, и на другой стороне были добровольцы насильно мобилизованные. То есть, если, скажем, для русскоязычного слушателя ближе всего, наверное, была бы аналогия с Тихим Доном. Поэтому после восстановления независимости Латвии вот эта тенденция глорификации тех, кто воевал на стороне Гитлера, была совершенно очевидна. Даже был памятный день в календаре, который был приурочен к первой битве на Восточном фронте, в которой участвовали латышские легионы СС. Но надо сказать, что с самого начала наши европейские и американские партнеры, мягко выражаясь, непониманием относились к этому. Под давлением Евросоюза и Соединенных Штатов этот день в 2000 году был исключен из официального календаря. И если поначалу в этих празднованиях 16 марта принимали участие достаточно высокопоставленные официальные лица, сейчас этого больше нет. Хотя, конечно, такая тенденция сохраняется. Ее представляют наиболее радикально националистически настроенные депутаты парламента. И, конечно, ситуация крайне сложная и деликатная, но я вижу серьезный прогресс в этом отношении. Как любому государству, Латвии нужно время, чтобы разобраться со своей историей.
Депутат Латвийского Сейма и Парламентской Ассамблеи Совета Европы Борис Целевич.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. 45-ю годовщину полета Юрия Гагарина об успехах и просчетах советской и мировой космонавтики. Говорим с журналистом Владимиром Губаревым, другом Гагарина, одним из крупнейших знатоков космической темы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы поговорим тоже на космическую тему. С 61 года, когда в космос слетал Юрий Гагарин, на орбите побывали уже более 430 землян. Эти полеты стали делом почти обычным, а в новых планах Российского космического агентства полеты на Луну и Марс. О жизни подмосковных космических центров и новых космических планах. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Подмосковье более чем в 20 городах расположены предприятия, относящиеся к космической отрасли. Главный же центр космических исследований и научных разработок – «Королёв», рассказывает Вера Володина.
Здесь ракетно-космическая корпорация «Энергия», знаменитый центр управления полетами, с ней «Марш», занимающийся спутниковыми системами, Алексей Малинский, руководитель пресс-службы администрации города Королёва, объясняет.
По значимости и по статусу это должен быть праздник государственный, потому что, извините за пафос, но это день торжества научного престижа страны. Но если говорить конкретно о Королёве, то я бы его назвал праздником почти семейным, поскольку практически в каждой семье есть люди, которые так или иначе у нас связаны с космосом.
5 лет назад, тоже в день космонавтики, городу Королёву был присвоен статус наукограда.
Дает возможность успешно развиваться предприятиям ракетно-космической отрасли. Мы успешно, но почти преодолели тяжелое наследие 90-х годов. Вот есть такое понятие качество жизни, да? То есть нормальное жилье, достойная зарплата, доступность образования и так далее. Этот тезис о зарплате, он был главным, потому что надо и семью кормить, и развлекаться, и так далее. То сейчас я вот лично общался с ребятами, молодыми учеными, они говорят, для нас даже на первое место все-таки выходит интерес к профессии, к возможности реализовать себя в полной мере.
А доля образованных людей в Королёве высока, только докторов наук сотни, а уж просто граждан с высшим и среднетехническим образованием под 70% населения. В городских газетах научные споры о будущем пилотируемой космонавтике, об альтернативных вакуумных двигателях. Газеты сообщают, что в книжные магазины поступили новые книги о развитии ракетно-космической науки, воспоминания известных ученых и воспоминания Натальи Сергеевны Королёвой об отце. Этот человек, конечно, для просвещенных королёвцев как бог и царь.
Человек реализует свою мечту, свою жизненную установку. Он, несмотря ни на что, не ломается. Это личность, которая действительно достойна подражания. Наверное, если бы мы Королёву задали вопрос лично для вас, что такое космос? Это деньги, слава, там еще что-то. Я думаю, что он бы все-таки на первое место поставил возможность самореализации, выйти на тот рубеж, который еще вчера казался сказкой.
Со школьной скамьи королёвцы знают, что основоположник космонавтики в свои 17 лет сконструировал планер, а в 23 года защитил дипломный проект двухместный самолет СК-4, который к моменту защиты был уже создан и летал. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» из подмосковного Королёва уже утвердила план работ на ближайшие десятилетия. С 2010 года начнется реализация лунной программы. Это не только облет спутника Земли, но и высадка космонавтов, говорит глава РКК «Энергия» Николай Севастьянов.
Какие цели мы ставим для освоения Луны? Первое – это добыча полезных ископаемых, включая гелий-3, для удовлетворения энергетических потребностей Земли. Второе направление – это перенос вредных энергоемких производств с Земли на Луну. Луна – это одна из площадок, где можно это осуществлять. Следующее направление – это создание производств, требующих малой гравитации по медицине и по производству особо прочных сплавов. Как перспективная задача – это создание средств производства топлива для обеспечения межпланетных полетов, а также астрофизические исследования с поверхности Луны.
В планах ракетно-космической корпорации на ближайшие годы создание космического флота из 5 кораблей «Клипер». В космос на нем смогут летать не только космонавты, но и космические туристы. Стоимость производства «Клиперов» – 1,5 миллиарда долларов.
Мы должны значительно улучшить технико-экономические характеристики пилотируемых полетов. И наша задача в 3-5 раз снизить себестоимость пилотируемых полетов в космос человека и доставки грузов. Это с одной стороны, а с другой стороны значительно расширить доступ клиентов, если можно так выразиться, клиентов к этим полетам. То есть снизить нагрузки на космонавтов по отношению к кораблю «Союз» и уменьшить сроки подготовки космонавтов для полета в космос. На «Клипере» мы планируем уже экипаж 6 человек, 2 профессиональных космонавта и 4 космонавта могут быть непрофессиональными. Это значительно позволит расширить нам рынок пилотируемых полетов, потому что кроме профессиональных космонавтов появляется рынок космонавтов других космических агентств, других стран, рынок космонавтов от государственных и негосударственных научных учреждений и, соответственно, рынок туристов.
Говорил глава РКК «Энергия» Николай Севастьянов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Сегодня Американское национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА отметило 25-летие со дня запуска первого шаттла. 12 апреля 1981 года с космодрома на мысе Канаверал осуществлен запуск первой многоразовой транспортно-космической системы под названием Space Shuttle. Пилотируемый астронавтами Янгом и Криппином воздушно-космический самолет «Колумбия», орбитальная ступень МТКС, совершил первый орбитальный полет с продолжительностью в 55 часов и приземлился в Калифорнии на базе ВВС «Эдвардс». Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
За эти 25 лет Америка потеряла 14 астронавтов и 2 шаттла – «Челленджер» в 1986 году и «Колумбию» в 2003. Эти две трагедии заставили НАСА искать более безопасные пути в исследовании космического пространства. Так вернулись к идее полетов на Луну, а затем на Марс. По мнению директора НАСА Майкла Гриффина, Америка переживает сейчас первый за 30 лет коренной поворот в своей космической программе. К 2010 году последние 3 шаттла выполнят свою задачу по созданию Международной космической станции МКС и займут место в музее. Гриффин признал, что идея упора на шаттлы с их полетами на низкой околоземной орбите уже после того, как люди побывали на Луне, кажется сегодня ошибочной. Тем не менее, за последние 25 лет было совершено немало прорывов в изучении космоса. Взять хотя бы телескоп Хаббла, запуски разведывательных спутников. А благодаря шаттлам астронавты приобрели опыт пилотирования космических челноков и стало возможным строительство Международной космической станции. Редактор журнала «Астрономия» Лори Лейтон рассказывает.
В 1981 году космический челнок «Колумбия» стал первым кораблем повторного использования, что было чрезвычайно важно в то время. И именно благодаря челночным полетам стало возможно создание Международной космической станции, столь необходимой для более длительных полетов. Но для создания постоянной космической станции на Луне, для многократной доставки оборудования на Луну и с Луны, нужно принципиально новое поколение космических кораблей. А шаттлы свою роль отыграли, кстати, не только техническую, но и политическую. 25 лет назад они подняли престиж Соединенных Штатов на новую высоту в космическом соревновании с Советским Союзом. И завоеванное таким образом преимущество Соединенных Штатов в космосе помогло нашей победе в Холодной войне. Это была Лори Лейтон, редактор журнала «Астрономия». Через 4 года шаттлы будут окончательно списаны, а еще через 4 появятся новые пилотируемые космические корабли, которые должны будут к 2018 году доставить астронавтов на Луну, а потом и на Марс. Уже начались исследования, связанные с 3-летним пребыванием астронавтов в космическом корабле, летящем к Марсу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Минут через несколько я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это Питер Таунсенд, лидер британской рок-группы The Who, которая спустя почти 25 лет возобновляет концертные выступления большим проектом рок-оперы «Стеклянное хозяйство». А сейчас о другой актуальной теме дня – обзор печати. Комментаторы московской газеты, интернет-издания 12 апреля обращают внимание на принятую Конституционным судом жалобу представителя Компартии Российской Федерации Вадима Соловьева Владимира Уласа и Владимира Лакеева. Они считают, что действующий закон о референдуме Российской Федерации не полностью соответствует основному закону страны, так как граждане фактически лишены права выразить свое мнение посредством голосования на референдуме. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Угрозой провести народное волеизъявление лидер КПРФ Геннадий Зюганов пользуется как палочкой-выручалочкой всякий раз, когда требуется оживить угасающий интерес электората КПРФ. Первая попытка провести референдум, напоминает издание «Газета», была в 2002 году. Тогда коммунисты вынесли на всенародное обсуждение несколько вопросов, например, об отмене частной собственности на землю. Попытка провалилась. Теперь руководство Компартии предпринимает новую попытку вернуть себе любимый инструмент – давление на власть. Первый зампред ЦК партии Иван Мельников пояснил изданию, какой вопрос к референдуму не сформулируй, упрешься в запрет, который придумали Центризбирком и Верховный суд. Закон запрещает выносить на референдум вопросы, которые касаются федерального бюджета, внутренних финансовых обязательств государства. Но ведь любой вопрос связан с расходованием бюджета, недоумевает Иван Мельников. Комментируя Коммерсанту обращение в Конституционный суд, в Центризбиркоме отметили, что если жалобу примут к рассмотрению, то комиссия, скорее всего, будет привлечена для участия в деле. Но рассчитывать на поддержку Центризбиркома коммунистам никак не приходится, поскольку он является одним из разработчиков закона. Впрочем, член Центральной избирательной комиссии Елена Дубровина заявила Коммерсанту, что, по ее мнению, формулировки закона о референдуме могли бы быть и почетче. При этом госпожа Дубровина отметила, что закон был принят сравнительно недавно, и доказать целесообразность новых изменений вряд ли удастся. Шансы на удовлетворение жалобы наблюдатели считают мизерными. Даже если жалоба КПРФ попадет в Конституционный суд, она не будет удовлетворена, сказал интернет-изданию «Газета.ру» член Президиума Политсовета СПС Борис Надеждин, который в прошлом году прошел все инстанции, вплоть до Конституционного суда, пытаясь оспорить отмену выборности губернаторов. «Мы присутствуем при уникальном периоде российской истории, когда я могу давать прогнозы, даже не читая по существу иска. По вопросам, реально важным для Кремля, суд будет решать так, как велит Кремль. У Кремля позиция простая – устранить любые несанкционированные элементы демократии. Референдумы должны быть только по объединению регионов. Референдум правильный и согласованный может проходить, а несогласованный не должен», – заявил Надеждин. Одновременно, сообщают «Ведомости», руководство КПРФ пытается ужесточить контроль за работой своих представителей в органах государственной власти. Коммунисты недовольны тем, что партийцы, чиновники и депутаты меняют политическую ориентацию и подчиняются не решениям партии, а президенту, губернаторам и «Единой России». В мотивировочной части документа, оказавшегося в распоряжении «Ведомостей», говорится о необходимости усилить контроль за контактами коммунистов с властью и обеспечить прозрачность таких переговоров. Эксперты считают, что Геннадий Зюганов хочет прекратить разговоры о сервильной политике красных функционеров, но это может закончиться распадом партии. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 12 апреля Пит Таунсенд, лидер британской рок-группы The Who, которая почти после 25-летнего перерыва возвращается на сцену с большим концертным проектом рок-опера «Стеклянное хозяйство». Сценарной основой оперы стала автобиографическая книга Таунсенда «Мальчик, который слушал музыку». Питу Таунсенду 60 лет, он родился в семье музыкантов в городе Чисвик. Группа The Who возникла в 64 году на базе школьного ансамбля «Большие числа». Квартет The Who считается одной из лучших групп в истории британской рок-группы. Музыки, особенно в области живого звука. Самые известные работы – рок-оперы «Томми» и «Квадрофения», альбомы «Концерт в Лидсе» и «Мое поколение». С начала 80-х Таунсенд периодически собирал The Who в разных составах. Помимо выступлений с группой, он записал полтора десятка сольных альбомов и выпустил несколько прозаических сборников и сценариев. Активно занимается общественной деятельностью. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Мне кажется, The Who изобрели то, что советские подпольные меломаны называли забоем. Удивительные какие-то бурлящие аккорды гитары Пита Таунсенда, грохот барабанов и тарелок Кита Муна. И сверху сама энергия, вокал Роджера Долтри. Не надо забывать великие бунтажные хиты «My Generation», «I Can't Explain», «Anyway, Anyhow, Anywhere» появились задолго до рождения хард-рока и хэви-метала. Сочинила и спела их группа, которую в 60-е привязали к одному из быстро исчезнувших британских молодежных движений – модов. Группа, громившая гитару гитары и усилители на концертах, опять-таки задолго до всякого панка. При всем этом The Who не только революционеры, они одна из самых, уж простите за это слово, интеллигентных команд. Кажется, им, а не Эндрю Ллойд Вебберу, принадлежит слава изобретения странного жанра рок-оперы. И сейчас Томми и Квадрофения слушаются не хуже, чем Иисус Христос суперзвезда. А мозг группы Пит Таунсенд не только музыкант, он еще и довольно известный писатель и издатель, некогда друг таких литературных знаменитостей, как Уильям Голдинг и Тед Хьюз. Собственно, кроме Таунсенда в группе из старого состава остался еще один человек – вокалист Роджер Долтри. Барабанщик Кит Мун умер в 1978 году на исходе классического периода The Who, а басист Джон Энтвисл в 2002, когда группа уже окончательно упокоилась в святцах рок-н-ролла. Когда-то давно, лет 30 назад, Долтри пытался вытащить друзей из наркотической и алкогольной ямы, отбирал у них пилюли и бутылки, а недовольных отправлял в нокаут неслабыми ударами пудовых кулачищ. Досталось тогда и Таунсенду, который как-то в отместку разбил о голову своего вокалиста гитару. Теперь, оставшись вдвоем, они уже не дерутся, да и не из-за чего. Что же, послушаем их новый альбом, чтобы понять, что такое забой и драйв двух 60-летних англичан.
О человеке дня радио «Свобода» говорил мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 12 апреля. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свобода» и сейчас, после выпуска новостей в нашем эфире, программа «Поверх барьеров». Иван Толстой, как обычно, по средам представит свой европейский час – столетие со дня рождения Сэмюэля Беккета. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.